вы говорите, мили? Положить на мили с
тобой. Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей.
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 13 января 2023 года, 17:07. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». В течение этого часа у нас одна тема, которую мы будем обсуждать, пытаясь рассмотреть ее со всех сторон. У нас будет голосование, параллельно будем смотреть за лентами новостей, параллельно будем смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире, вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните сюда в студию 7373948. Где нас можно смотреть и слушать? Это в интернете телеграм-канал «Радио говорит МСК», это, значит, YouTube-канал «Говорит Москва» и, соответственно, социальная сеть ВКонтакте. Мы начинаем с движение. Посмотрим, что творится на дорогах. Максимальные пробки уже пятибальные. Нам обещали их к 6 вечера, но уже сейчас в городе пятибальные пробки. Сложно ехать по Садовому кольцу, сложно ехать почти на всем протяжении по Третьему транспортному кольцу. Есть многокилометровые пробки и на Московской кольцевой автодороге. 5 баллов, но это, как нам обещают, максимальные на сегодня пробки. Как обычно по пятницам, час пик наступает как раз в районе 5 часов. Тема для обсуждения сегодня – это история, которая началась после высказываний спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Он рассказал, что некоторые уехавшие из России граждане публично льют грязь на Россию, считая себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не смогут их достать. Но эти граждане все еще владеют недвижимостью в России, которую сдают в аренду или получают гонорары от россиян, он сказал. Оскорбления в адрес российских военных, другие слова, можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, то есть от этого ущерб, а конфискация имущества могла бы этот нанесенный ущерб покрыть. Андрей Клишес прокомментировал это. Он сказал, что это возможно, но для этого надо менять уголовный кодекс. Возможно? Возможно. Но нужно ли? Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры», он с нами на прямой связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, ну, во-первых, существует ли у нас сейчас история с конфискацией имущества? За что могут конфисковать имущество и как это работает?
Конечно, эта история, она давным-давно существует и по ряду статей Уголовного кодекса активно применяется. Поэтому новшеств здесь никаких нет, просто единственный вопрос, если такая инициатива поступила, получит ли она продолжение и в каком виде и как скоро будет выражено в виде изменения Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ну, то есть это то, что говорит Клишес, просто надо поменять Уголовный кодекс. Скажите, но как это все-таки работает? Значит, если по этой статье предусмотрена конфискация имущества в виде, как это тут, для того, чтобы покрыть нанесенный ущерб?
Ну, на самом деле работает это очень просто. При вынесении приговора судья в тексте своего решения указывает о том, что он надлежит конфисковать имущество.
Как правило, в каких объемах все имущество?
Вот смотрите.
Давайте.
Здесь есть некая сложность. Заключается в следующем. Как правило, на стадии предварительного расследования следователь с санкцией суда арестовывает имущество подозреваемого или обвиняемого. Соответственно, арестовать он может все, что угодно. Движимое, недвижимое, все, какое найдет, то и арестует. И единственное, надо понимать, что есть ограничения в реализации имущества. То есть единственное жилье, оно есть единственное жилье. Если оно имеется у человека, нет двух квартир, трех квартир и так далее, оно реализовано быть не может. За редкими исключениями, но это мы сейчас в дебри можем немножко удастся. Исключение определил сначала Конституционный суд, потом Верховный суд, связанное с тем, что у человека может быть шикарное жилье. И шикарное жилье в ходе процедуры, в основном в ходе процедуры банкротства, может быть реализовано. Но я надеюсь, что до таких дебри наш законодатель и правоприменитель не дойдут.
Еще раз, вот. Значит, если мы говорим о том, что мы забираем имущество в рамках покрытия нанесенного ущерба, вот как определяется этот ущерб, во-первых? Во-вторых, единственную квартиру в любом случае забрать не могут?
Да, единственную квартиру так. Не заберут. Ну, опять же, если не будут применять исключения, о которых я только что сказал,
да.
Потому что у нас уже есть исключения, когда можно забрать и единственное жилье, просто надо предоставить меньше площади. Вот, но это опять же касается ситуации, связанной с банкротством. Будут ли какой-то похожий механизм придумывать и реализовывать по конфискации, я не готов сказать. У нас сейчас может быть все что угодно.
Угу. Но все-таки, каким может быть ущерб, просто для того, чтобы понимать, значит, тогда, если мы говорим о реализации имущества, недвижимого имущества, квартиры стоят довольно дорого. Сейчас, насколько я понимаю, ущерб так не расценивается.
Нет, здесь вообще сложности с определением ущерба и, в принципе, с правовой конструкцией норма будет. Почему? Потому что в абсолютном большинстве случаев речь идет о конфискации имущества, нажитым преступным путем. Либо имущество, которое преобразовано после совершения преступления. Ну, допустим...
То есть имущество имеет криминальные истоки?
Конечно. Нажил деньги, купил на эти деньги квартиру. Все. Либо деньги, либо квартиру, в зависимости от того, что есть по факту. Можно конфисковывать по определенному набору статей Уголовного кодекса, который четко прописан в Уголовном кодексе. Все, это понятно. Здесь речи не идет о том, что в результате совершения преступления, то есть дискредитация вооруженных сил, наживается какое-либо имущество.
То есть такой сейчас вообще не предусмотрен, такого нет сейчас?
Такого нет, и я понимаю, допустим, ну как немножко пофантазировать, что некий блогер, который там состоит на финансировании у какой-либо иностранной организации, которая там против России, и он за счет этих денег, дискредитируя наши вооруженные силы, получил определенный доход. По какой-то случайности этот доход оставил здесь, в России,
нет, и его надо конфисковать. Нет, тут понятно.
Но здесь это из области фантастики, такого не будет. То есть обычно эти люди сидят где-то далеко за пределами нашей родины, и в России деньги не заводят. Они только увезти, если могут, в разных формах. Там,
понял. Еще один вопрос, он тоже требует отдельного объяснения. А как вот там разбираться, кому какое имущество принадлежит?
Смотрите, здесь, если речь идет о конфискации,
да.
То у нас, если читать закон напрямую, толкование, да, что там написано, то эта конфискация идет имущество лица, которое совершило преступление. Но
а его, сейчас, его супруги, его дети?
Вот, я только что об этом и хотел сказать. Правоприменитель идет гораздо дальше. То есть если у родственников, у близких нет подтвержденного дохода и есть какие-то доказательства того, что нажитое преступным путем имущество переоформлено на вот таких лиц, то тогда есть обширная практика, даже вот если взять за 2022 год, ну и уже на самом деле в 2023 году есть практика обширная, когда такое имущество у разных физических и юридических лиц изымается, конфискуется, и там по разным процедурам, как в рамках ИСПО производства после вынесение обвинительного приговора, так и по в рамках гражданского судопроизводства, когда по искам Генеральной прокуратуры имущество, ну, сначала выигрывается иск о взыскании денег, ну, а потом, соответственно, имущество ответчиков реализуется и обращается в доход государства.
Спасибо.
Поэтому, да, еще раз говорю, последние два года правоприменительная практика пошла очень широко, даже, как мне кажется, за пределы закона. Но вот этот вопрос сейчас активно нарабатывается, и, опять же, за последние годы наш законодатель сильно в этом моменте продвинулся, и не составит труда каким-либо образом описать, как забирать имущество вот в таких ситуациях. Была бы на то воля.
Понял, спасибо. Это Владимир Старинский. Он был с нами на прямой связи, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры». Наш телеграм-канал. Заходите туда, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Какой вопрос? Вопрос такой. В России могут начать изымать имущество за дискредитацию Армену, нужны изменения Уголовного кодекса. Что вы думаете об этом? Это правильное решение. Второй вариант. Конфискация нужна, но за другие правонарушения. Ну вот кто-то говорит там за воровство, за коррупцию, но не за слова. Ну, хорошо. Второй вариант. Третий вариант. Опасно расширять список преступлений, за которые можно изымать имущество, не связанное с криминалом. Помните, об этом только что Владимир Старинский говорил. Ведь сейчас нет такого варианта. Если только ты нажил это имущество криминальным путем, тогда у тебя его могут изъять. Нынешний подход как бы более широкий. Опасно расширять список преступлений. Третий вариант. Четвертый вариант. Не знаю, это должны решать юристы. Ну вот специалисты есть, вот они пусть этим и занимаются. Голосование уже идет, первые 300 человек уже проголосовали, впереди у нас еще 43-42 минуты. Присоединяйтесь к этому разговору, присоединяйтесь к голосованию тоже. Значит, вот Бузыкин говорит, вот тут опять, давайте так, а если, к примеру, чей-то замок записан на его жену, тогда как быть? Это вот 960-й, мы понимаем, о ком идет речь. Елена говорит, эксперт говорит, подозреваемый или обвиняемый. В чем можно обвинить-то уехавших людей, в чем преступление? Володин говорит о тех, кто не просто уехал, но и, цитата, публично льет грязь на Россию, считая себя, как он говорит, безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не могут их достать. А цепочка какая, говорит Ирина, интересная. Запад, значит, конфискует собственность граждан Российской Федерации, чтобы наказать Российскую Федерацию. Россия конфискует собственность граждан Российской Федерации, чтобы наказать тех же, которых уже наказал Запад. А выводы, что законов на Западе больше нет, как отнести к Российской Федерации, у нас их тогда получается, что ли, тоже нет. Медведев, это вспоминает 342-й, говорит, что решения-то принимаются как в военное время, значит, он так понимает 342-й, значит, можно будет беспределить со стороны государства. 7373948. Хулители встрепенулись, как в преступлении и наказании у Зощенко. Так неожиданно написал Григорий из Санкт-Петербурга. 478-й просто написал, никак не объясняя. Не поможет. Что не поможет, от чего не поможет, неясно. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я в целом это все поддерживаю, одобряю. Единственное, надо более грамотно прописать формулировку, потому что как бы только те, кто льет грязь на Россию, там вот как-то очень расслышится, а уровень грязи как бы... То есть, может, тут чуть-чуть, а тут на полшишечки. Ну, естественно, конечно, прописать, чтобы вот эти нехитрые ребята, что вдруг это раз, а замок в грязи написан на жену. А потом оказывается, что не на жену, а на ней некую доди.
Нет, подождите, а вот смотрите, когда вы... Я вам тогда переадресую вопрос, который только что пришел. А вот потом, если придут другие, поменяют законы и реституция начнется какая-нибудь?
Ну, я не спорю, после 17-го, может быть, как бы, грубо после 1914-го можно приступить 1918-й, и после, там, 85-го,
91-го. Ну, просто, как бы... нет ли в этом какой-то просто сиюминутной целесообразности?
Нет, я, как раз считаю, это правильно, потому что...
Хорошо.
Ну, это не
на... да, хорошо. Понял, спасибо. Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, профессор на юридическом факультете Московского государственного областного университета. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы начали обсуждать вот эту историю с предложением спикера Госдумы Володина, с тем, что сказал по этому поводу Клишес. Получается, действительно, Клишес говорит, надо просто немножко изменить Уголовный кодекс, и можно начинать. Это так?
Ну, так может сказать человек, который в упор не видит Конституцию.
А что там?
У нас уже одолели многие статьи Конституции, делают это последовательно, и вот добрались до 35-й статьи, которая провозглашает незыблемость частной собственности. Можно изменить норму закона, но это можно сделать федеральным законом в целях, которые приветствуются демократическим обществом, правовым государством. Ну, например, для укрепления основ конституционного строя. А чем это укрепляет основы конституционного строя, трудно понять. Скорее, наоборот, подрывает.
А вот вы говорите, скорее подрывает основу конституционного строя. Но в чем? Если я правильно понимаю, на данный момент конфискация предусмотрена законом за определенный вид преступлений.
За определенные виды преступлений, да. Но за то, что человек находится за пределами России, или не согласен со своим правительством, или выходит на демонстрации, или критикует действия наших великих стратегов, за это никакой ответственности нет и быть не может. А если ее вводят, она неконституционна.
Подождите, мы говорим о том, правильно ли я понимаю то, что вы говорите, мы говорим о том, что они на этом не зарабатывают, если бы зарабатывали можно, или даже если бы зарабатывали нельзя?
И если бы даже зарабатывали, то свобода слова, свобода выражения мнения, свобода несогласия со своим правительством остается. Это незыблемые основы конституционного строя. Никакие санкции за это невозможно.
Так, теперь еще юридическая консультация. Есть такая формулировка. Они публично льют грязь на Россию. Юридически прописать это можно? Вот вы же слышали, наверняка сегодня заговорили, что, по-моему, в общественной палате говорят, давайте все-таки хотя бы пропишем определение «предатель». Это все можно прописать?
Ну, в Великой Французской революции это проделали, ввели термин «враг народа», но это не было юриспруденцией. Это была, если хотите, лакейская юриспруденция, которая подскуливала под запросы Якобинского клуба. Так что написать юридическим языком можно, но все равно жандармская подкладка будет видна.
Михаил, вот, например, это не единственное сообщение, пишет, я, мы как общество одобряю. Если человек уехал и нас поносит, пусть остается там с пустыми карманами. А вы говорите, это неконституционно. А если таких большинство, как Михаил?
В таком случае надо изменить Конституцию и объявить, что наша Конституция не правового государства, а какого-нибудь лагерного. Тогда все будет в порядке. Вообще, уважение к чужому мнению характеризует культурного человека. Даже если мне не нравится ваше мнение, сказал один неглупый человек,
подождите, одно дело...
я жизнь отдам, чтобы оно реализовалось.
Не, подождите, одно дело, когда мы с вами спорим, а если я начну на вас лить грязь, вы тоже будете тоже жизнь за это отдавать, что ли?
В том числе, потому что то, что вы считаете грязью, не обязательно считает грязью цивилизованный мир и другие люди. Вам не нравится, что изобличают в коррупции, в глупости, в преступности. И вы говорите, на меня льют
грязь. Ну, то есть это субъективно?
Это весьма субъективно, да. Если вы считаете, что на вас клевещут, то есть факты распространяют неправильные, обратитесь в суд.
Правильно ли Бузыкин, вот наш слушатель, понимает, что тогда неправильно поступает и итальянское правительство, которое неконституционно отбирает собственность у одного так, радио и телеведущего?
Это специальный вопрос, который надо разбирать в итальянском суде. Пусть этот телеведущий, известный резкостью своих суждений, и уж где говорить о грязи, пусть он подаст в суд, и мы послушаем, что решит свободный итальянский суд.
Так, и еще есть у нас один слушатель, его Виталий зовут, он сегодня у нас поднимает в этом обсуждении тему некой реституции будущего. С этой историей реституция может как-то соотноситься, он спрашивает?
Но, разумеется, власть меняется, то, что было зло для одних начальников, становится для демократического народа, наоборот, добром, ну и наоборот, конечно. Кстати, в 17-м году конфисковывали имущество людей, и когда был поднят в 90-х годах прошлого века вопрос о реституции, то Конституционный суд преградил дорогу реституции. Он вынес определение, что законодатель выражает политическую волю государства. Это вывод не правового государства, это вывод советского социалистического
конституционного суда.
Да, к сожалению.
Хорошо, спасибо. Федеральный судья в отставке, профессор юридического факультета Московского государственного областного университета Сергей Пашин был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Итак, а в России могут начать изымать имущество за дискредитацию армии. Ну или, как говорит спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, у тех, кто публично льет грязь на Россию. Это прямая цитата. Так вот, уже сказано, что это можно сделать, но надо будет менять Уголовный кодекс. Что вы об этом думаете? Это правильное решение. Это правильно, в смысле, конфискация нужна, но не за такое. Второй вариант. Третий вариант. Опасно вообще расширять список преступлений, за которые можно изымать имущество, не связанное с криминалом. Потому что вот в данном случае, наш спикер Владимир Старинский обратил на это внимание, это не то имущество, которое получено в результате преступной деятельности, даже если это считается преступной деятельностью. Опасно расширять этот список преступлений, за которые можно изымать имущество. И четвертый вариант. Это должны специалисты решать, юристы. Я не готов. Давайте. Голосование идет, еще 33-34 минуты будет продолжаться. Анна к нам присоединяется. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, что такое Московский областной университет, из которого выступал уважаемый господин профессор. Но статья 35 часть 3 Конституции говорит о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда.
Там так сказано.
Да, но он по решению суда не употребил. Он просто сказал, никто не может быть лишен своего имущества. Вот не надо подтасовывать Конституцию. Она вот в каждом ВФЦ лежит в бесплатном доступе. Пойдите, возьмите, прочитайте. Абсолютно бесплатно дают.
Хорошо, а по теме?
А по теме, Юрий Викторович, когда была 64-я измена Родине, была конфискация имущества, и неважно, каким путем ты ее нажил. Применительно к политическим статьям не знаю, но статья-то это не политическая, а уголовная, правда? Я считаю, что можно независимо от того, каким образом нажито имущество, ну, скажем так, с уголовным, с криминальным прошлым, оно или не с криминальным прошлым, конфисковать его можно, но только по приговору суда, если это будет отражено в приговоре суда. А приговор суда может быть вынесен только на основании уголовного кодекса, значит, нужно вносить изменения в уголовный кодекс.
Хорошо.
Как с этим справится Конституционный суд, я не знаю.
Давайте про другое. Скажите, что думаете по поводу объемов? Еще раз, если мы говорим о покрытии нанесенного словами ущерба, то может ли, к примеру, недвижимость быть покрытием? Она же намного дороже, как кажется, нынешних вариантов покрытия ущерба от слов.
Ну, смотря какое слово.
Ну, вы слышали что-нибудь о нескольких миллионов в качестве покрытия ущерба?
Так слово можно убить, слово можно спасти.
Это правда.
Я не только слышала, я знаю.
Не будем.
А в какой стране? Вон в самой великой Соединенных Штатах с такой демократией, что дальше некуда, там миллионы застивают.
Ну, нет, секундочку, ну так там вообще все по-другому. Хорошо, договорились, но может быть. Разве бывают политические статьи, пишет 639-й, они все уголовные, их просто политическими называют. И с этим тоже сложно спорить. Либералы во всех ветвях власти, их возращивал Сорос, пишет 16-й. А по теме что? Этот законопроект заставит их продать свое имущество, тогда еще меньше вероятности, что они вернутся. А так они могли бы вернуться, пересмотреть свои взгляды и стать добросовестными гражданами нашей страны, на ошибках учат. Пишет, значит, 47-й. Арманович напоминает вот эту вот известную еще с советских времен формулировку. И как же решит наш самый справедливый суд в мире? Да, помним что-то подобное. Но, насколько я понимаю, это в таком сатирическом стиле была использована формулировка-то. Мы все рабочие и охранники завода имени Маркса всецело поддерживаем решение партии. Виталий вспоминает зачем-то заголовки советских газет. Сумма конфискации, уверен Адам, должна быть равна ущербу. Иначе это незаконное обогащение. У экспертов, которые определяют ущерб, должна быть таблица расчета ущерба. Интересно было бы туда заглянуть, чтобы посмотреть критерии оценки такого ущерба. 7373948. А Виталий говорит, должен объяснить, откуда я взял эту тему реституции. Политика меняется, курсы выбирают властители, и он может противоречить тому, что было ранее. Законы могут отменяться, проводиться реабилитация. И, кстати, мы знаем, что реабилитация это то, что совсем недавно было и у нас. Да, прошу.
Добрый день, Юрий Геннадий Москва.
Прошу.
Слушайте, ну люди как бы забивают, что закон-то палка о двух концах, да? Если я патриот и буду поносить каких-нибудь тыловиков, которые там ну, слегка пограбили нашу армию, мне же тоже могут за это прилететь, ну так ведь?
Ну, наверное.
Ну, как тогда? Субъективно все должно должен решать?
Нет, ну, допустим, а если так, то что?
Слушайте, ну тогда не знаю, тогда суд не самый гуманный и не самый справедливый.
То есть, если это к вам, то к вам это не очень гуманно. Я понял, хорошо. А когда эксперты на Первом канале говорят нанести удар по Франции, пишет 377-й, и вы к чему это? Мы в данном случае же совсем другое обсуждаем. А еще 357-й говорит, а еще не поднимали вопрос, что тому, кто написал об этом человеке, у которого будут забирать имущество, надо давать процент от того, на кого он написал? Ну, может быть. И Владимир 728-й пишет, тут важно понять разницу между критикой и оскорблением. Еще раз напомню, исходник. Вячеслав Володин говорит про то, что люди льют грязь. Где тут слово «критика» или слово «оскорбление»? Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница 13-е, 13 января 2023 года. Сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». В течение этого часа мы спорим о предложении спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который говорит о необходимости конфисковать имущество тех, кто уехал из России и, цитата, «публично льет грязь на Россию, считая себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не смогут их достать». Ну, то есть логика Володина: их не достанем, но их имущество достать можем. Мы спрашиваем вас, что вы думаете по этому поводу в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей, там есть варианты ответов. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения наиболее справедлив в этой ситуации. Ну и, соответственно, продолжаем обсуждение. Любую критику будут называть грязью и судить, а потом случится, передайте государю, что на англичане ружья кирпичом не чистят, и будет разгром. А если уехал, но хвалит, поощрять будут, пишет 454-й, а зачем? Нечто понятно. То есть Володин ведь говорит вам о том, что они считают себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не смогут их достать. Те люди, которые уехали, но хвалят Россию, они, у них какая уверенность? 7-3-7. Люди с таким подходом, пишет 572-й, до всех доберутся. Забыли, что ли, про 37-й год? А белорус пишет: а если я скажу, что против СВО у меня можно будет имущество забирать? Где свобода слова? Вы даже не читаете СМС. Ну, не знаю, опять же. Максима Галкина, кстати, вот, который иностранный агент, власти считают его таковым, Кузбасс лишил всех наград уже, и это начало положено. Юлия считает, что награды — это примерно так же, как собственность. Мне кажется, это все-таки разные вещи. Дальше. Если хвалит, то зачем уехал? Виталий не понимает. Конечно, отбирать надо, а как иначе? Ну, вот Юстас так полагает. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, мне кажется, что Володин немножко не подумал или забыл о том, что вообще что такое наказание, уголовное, административное, любое. Это наказание за конкретный проступок, которое должно быть, что самое главное, соразмерно проступку. И вот если...
Ну, вот видите, Юстас говорит, это соразмерно проступку.
Ну, пусть Юстас продаст свою квартиру и отдаст деньги в фонд помощи российской армии. Смотрите, если ты, если у тебя, например, за то, что ты поругал там правительство, армию, такое твое мнение, и у тебя за это отбирают там условно там квартиру в Москве, то ни о какой соразмерности наказания речи идти не
может. А вот как определяется соразмерность? Вам кажется так, ну, смотрите, Юстасу так, а кому-то третьему еще?
Да. Юрий, нет, никому ничего не кажется, все совершенно четко
установлено, да?
Законом.
Давайте.
Да, вот смотрите, если ты человека на улице обозвал нехорошими словами, то эти слова эксперт рассмотрит. У меня конкретно у моего товарища был такой суд. Вот эксперт рассматривает эти слова и говорит, что да, эти слова оскорбляющие честь и достоинство человека. И дальше суд выносит постановление взыскать такой-то штраф.
Угу.
Вот. И, соответственно...
Где таблица?
Вот есть ли таблица, я не знаю, но вопрос в том, что если, так сказать, исходить из правоприменительной практики, из судебной практики, то это очень небольшие суммы, о чем вы сами говорите, да, что
да.
10-20 тысяч рублей там. Ну, наверное, пусть 100 тысяч рублей, это, наверное, было ли такое, я даже не знаю. Ну, допустим, 100 тысяч рублей. Это несоразмерно стоимости недвижимости в Москве. И поэтому...
Ну, вот я пытался этот вопрос задавать, да.
Ну, вот я объясняю. И поэтому ни о каком изъятии квартиры речь идти или какого-то серьезного имущества не может. Потому что в таком случае мы получаем не наказание, а просто грабеж.
Хорошо. Спасибо. Это ваш взгляд. Я понял. Хорошо. Голосование продолжается. Выясним доля тех, кто, как Леонид, думает, какова доля тех, кто думает иначе, как Юстас. Тут вот кто-то у нас пишет, что когда пришли за убегавшими, я радовался, ведь я не убежавший, а когда придут за Юстасом, я буду злорадно хихикать. Это 639-й. К нам присоединяется Леонид Головко. Он заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, что вы думаете по поводу инициативы спикера Госдумы Володина? Мы уже тут выяснили, что сейчас за подобного рода истории, когда ты не зарабатываешь преступным путем, вот так просто взять и отобрать нельзя ни за что.
Ну, это действительно ситуация, которая сложилась после известной реформы 2003 года, когда конфискацию убрали... как меру наказания. Тогда было очень много споров по этому поводу, позиции были неоднозначны, многие считали, в общем, в том числе наши очень авторитетные юристы, что такая чрезмерная реформа. Ну, сейчас мы сталкиваемся с этим немножко на другом витке. И вопрос, насколько, ну вот, скажем, надо думать о том, чтобы, может быть, восстанавливать эту меру наказания только применительно к конкретной ситуации, которая всех взволновала, или в более каком-то широком контексте, имею в виду там тех же коррупционеров и так далее и тому подобное. Ясно также, что сейчас мы оказываемся в ситуации определенной асимметрии. Мы видим, что имущество наших, в том числе граждан, конфискуется спокойно на Западе.
Погодите, Леонид Витальевич, раз вы упомянули, это очень хорошо, что вы упомянули, потому что уже несколько сообщений за прошедшие 40 минут программы я видел, что люди говорили: подождите, стоп, у них же ничего не забрали, у них же заморозили.
У них действительно заморозили, но сейчас обсуждается вопрос, чтобы и забрать. Просто для этого как раз нужно определенные изменения в законодательстве. То есть я бы не стал так вот ставить на этом точку. Когда замораживают, то, скорее всего, у многих и заберут, имея в виду в том числе государственные активы. Ну, во всяком случае, мы понимаем, что ситуация не так проста. Там заморозить, забрать, это все-таки, в общем, достаточно тонкая грань между двумя этими категориями. И получается, что некие, то есть, в общем, нас возмущает конкретная ситуация, когда некий гражданин России, который, не знаю, там очень долго зарабатывал бюджетные деньги, в том числе, то есть наши с вами налоги, вдруг, оказавшись на Западе и боясь того, что там что-то у него заморозят, начинает вдруг изрыгать, извините за выражение, такие проклятия в адрес там своих граждан,
да, своей страны. Вот давайте, давайте тогда теперь. А если это не проклятие, а несогласие с тем, как на то же самое смотрят внутри Российской Федерации?
Ну, несогласие бывает несогласием, конечно, но, скажем, мы прекрасно, опять-таки, понимаем вот эту асимметричность, там, когда те же самые там, граждане России, которые оказывают своим имуществом, они тоже, в общем, могут сказать, мы не согласны. То есть мы с очевидностью
сталкиваемся... Нет, про соразмерность. Потом... Тут вот важно, предыдущий слушатель, который вот пока мы вам дозванивались, был у нас в эфире, как раз говорил о том, что это несоразмерная история. Одно дело дискредитация, одно дело то, что для того, чтобы покрыть нанесенный ущерб, и вот, к примеру, квартиры в Москве, таких сумм, дискредитации, это вот это вот покрытие нанесенного ущерба вроде как не было, и тогда несоразмерность вроде.
Ну, понимаете, в чем штука? Если мы вводим это как меру наказания, точнее не вводим, восстанавливаем ситуацию до 2003 года, подчеркиваю, не до 91-го, как многим кажется, а до 2003 года, все 90-е годы у нас была конфискация.
Но вы так говорите, мы вводим, подождите, вон Песков только что прокомментировал полтора часа назад, не надо, говорит, ящик Пандоры открывать.
Я говорю, если мы восстанавливаем, то первый момент, который здесь возникает, что мы, конечно, должны это восстанавливать тогда в качестве меры наказания, потому что, ну, собственно, иначе никак не получается. Это наказание, которое связано с совершением определенных преступлений, которые требуется доказать эти преступления и так далее и тому подобное. То есть это не отобрать вот просто так, без суда и следствия, разумеется. Это мера наказания, и каждый человек понимает, что что-то он там делает, что-то дискредитирует.
Ну, это то, что говорит Клишес, надо просто прописать в Уголовном кодексе.
Да, тогда мы, то есть то, что было прописано до 2003 года. И второй момент, тогда, конечно, надо все-таки думать не о том, чтобы просто ситуативно реагировать, а о том, чтобы, в общем, более концептуально посмотреть, потому что один случай, может быть, другой, нас сильно волнует ситуация, когда, условно, по той же самой коррупции, да, конфисковать ничего нельзя, хотя мы все прекрасно понимаем, что это эпизод, который должен доказать, это капля в море.
Это вот отдельный, подождите, вот отдельный вопрос. Коррупция же ведь вроде как уже давно, причем про преступно нажитое имущество вроде как речь идет, там все вроде как проще определить, но вроде больших конфискаций не получается. Там что, доказать ничего нельзя обычно?
Ну, там нет, чего доказать можно, просто-напросто, условно, мы же расследуем там факт взятки, например, какой-то там, не знаю, условно говоря, в 1000 рублей гаишник, вот, провели мы спецоперацию, задержали его, я специально беру мелочь какую-нибудь, вот, а потом вдруг смотрим, откуда у него там дом какой-то сумасшедший,
чужой,
там, на Рублевке. Ну, вот и начинаются все эти истории, да, хотя мы с вами прекрасно проводили расследование, понимаем, что никаких, в общем, легитимных средств приобретения дома у него нет.
Вот,
собственно, поэтому ничего не удается доказать, потому что конфискации нет как меры наказания, а уголовное дело возбуждено по конкретному факту конкретной взятки, которая, конечно, капля в море в ряду его многолетней деятельности. Вот в этом проблема, что отсутствие конфискации как меры наказания, вот как легитимные меры наказания своим судом, конечно, не позволяет иногда применять в том числе те механизмы, которые мы могли применять в 2003 году.
И получается вроде бы, что в данном случае мы видим имущество, нажитое преступным путем. Правильно я сформулировал?
Да,
вот.
Да, да.
А, и мы его не можем почему-то конфисковать. Есть проблема.
Мы не можем, потому что такого наказания нет уже 20 лет.
А тут вам говорят, а тут всего лишь слова, и мы можем наказать.
Ну, это вопрос, опять-таки, о том, что надо действовать не ситуативно, вообще думать о том, так, за что и почему мы можем конфисковывать имущество. Вот считаем мы сами справедливым, например, конфисковать имущество человека, ну, я условно говорю, mm-hmm. который там всю жизнь проработал, не знаю, там на российской госслужбе, заработал здесь какие-то капиталы, а потом, я сейчас не беру там артистов каких-то, а потом предал там и сдал секреты государства и оказался...
Нет, подождите,
и
предал,
продолжает извлекать,
предал,
и продолжает извлекать, простите, прибыль, вот из... Там государственную измену совершил.
Нет,
вот,
госизмена — это другая история, это же не просто слова.
У нас же сейчас и по госизмене нет ничего.
А, ну да.
Поэтому тут вот в моем примере, когда вот здесь заработал, потом предал, там положил кучу людей из-за своего предательства в ситуации военных действий и оказался в США, а здесь перебили кучу наших людей, а он продолжает на... Вот, понимаете, тут вопрос-то уголовной политики. Вот что мы считаем справедливым, что несправедливым.
Нет, смотрите, тут важно еще несколько вещей. Давайте, нам надо уже заканчивать, но все-таки еще несколько ваших коротких комментариев тому, что пишут наши слушатели. Вот Марина говорит, давайте тогда конфисковать у тех, кто государственные деньги за границей оставил, и которые мы теперь не сможем вернуть.
Правильно, то есть ее мысль совершенно верна, что эта ситуация должна решаться концептуально. Может быть и надо, но это вот как мы решим, как законодатель решит, в какой мере и за какие деяния нам конфискация
нужна. Тогда еще.
Поэтому рассуждение Марины справедливо.
Никита пишет, а почему нельзя просто лишить гражданства, но будет бесправное существо на российской территории?
Ну, во-первых, потому что это значительно хуже, и мы не можем, ну, во-первых, он не на российской территории, мы вообще, Конституция нам этого запрещает, но если мы с вами проведем референдум и изменим Конституцию, то можно будет лишать гражданства. Пока нельзя, в отличие от конфискации, лишение гражданства исключено на конституционном уровне, ну, тут уж ничего не сделаешь.
Спасибо. Пока. Спасибо. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова. Он был с нами на прямой связи. У нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда, находите вопрос, который мы вам задали. Хотят начать изымать имущество за дискредитацию армии, но говорят, вот надо внести изменения в Уголовный кодекс. А вы как, поддерживаете эту историю? Надо вносить? Володин объяснил, некоторые уехавшие россияне публично льют грязь на Россию, считая себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства их достать не смогут. Вот сможем достать, если разработаем эти изменения в Уголовном кодексе. Что думаете, правильное решение? Нужна конфискация, но не за такое? Или опасно расширять список преступлений, за которые можно изымать имущество, не связанное с криминалом. В данном случае получается, что ведь на этих словах, на этой дискредитации люди не зарабатывают, и тогда по нынешним вариантам это вообще, ну, нонсенс, такого нет, уж 20 лет нет. Так вот, этот вариант есть, есть вариант, который означает, что вы не хотите принимать решение, это специалисты должны решать, юристы. Если выбираете этот вариант, выбирайте его. Голосование продолжается, еще 10 минут будет продолжаться. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Прошу.
Лично мне предложение это очень даже понятно, оно обосновано. И никакого ящика Пандоры я там никто не открывает. Речь идет в том числе о тех, которые используют и которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства. Это те, которые используют тех, которых использует Запад для дестабилизации ситуации в России. Ведь что говорит Володин? Он не только говорит об оскорблении страны, ее граждан, а также армии, хотя уже и это работает на Запад. Он говорит об тех, кто открыто поддерживает нацистов. Он же не говорит, что нужно расценивать. Он говорит, можно расценивать.
Нет, секундочку. Вот именно, он говорит оскорбление в адрес российских военных и другие слова могут быть расценены
правильно.
Как призывы к экстремизму, но, как реабилитация
Юрий,
нацизма.
Он-то говорит очень грамотно. Он же не говорит, что он же не предлагает все его слова перенести в закон прямым текстом. Он обозначает проблему в принципе. Я с ней 100% согласен. Все он правильно. Он и говорит, существенных мер реагирования недостаточно.
Нет, подождите, но вам говорят в ответ, что, смотрите, вот сейчас уже 20 лет, мы договорились в рамках этого обсуждения, ничего подобного нет. Можно забрать имущество, которое ты преступным путем нажил. В данном случае это имущество нажито законным путем.
Нет, так для этого и делается закон, что теперь будет вот...
А теперь будет.
Именно по
понял.
Этому случаю.
Поэтому мы законы пересмотрим. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий нам напоминает зачем-то эффект Стрейзен. Давайте поймем, зачем. Люди ведь наверняка полезут смотреть, что наговорил гражданин, из-за чего у него квартиру в Москве отобрали. И на появившейся популярности он себе новую квартиру купит где-нибудь под Тбилиси. Что, кстати, да, может быть. Сначала с законодателями надо разбираться, под чей заказ такой уголовный кодекс принимался, что важные статьи канули. То есть, с вашей точки зрения, это важные статьи. Ну, то есть, важно, чтобы у вас тоже, к примеру, могли отобрать ваше имущество. Ну, если сочтут, что то, что вы говорите или делаете, не соответствует законодательству. Дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил, только чуть громче, если можно.
Можно. Помимо отнять недвижимость, да, есть такой вариант, как сделать обременение, ограничение, чтобы человек, находящийся за границей, не мог отчудить свое имущество дарением, продажей, чем-то еще. А да. После этого человека можно...
Отчуждать, начать... не отчудить. Я сразу даже не понял, что
да,
вы сказали.
Отчуждать.
Хорошо.
Да. А далее человека можно начать разбирать. Да, например, это там какой-то блогер. А все ли он налоги заплатил?
Не, если... Нет, вот давайте, нет. Мы исходим из того, что все абсолютно законно.
Абсолютно все законно. Ну, так до этого надо дойти. Для начала, вот, чтобы ты с концами не убежал, мы тебя обременили.
То есть он уже убежал?
Ушел из страны, ты находишься в другой стране.
Так.
Ты находишься в другой стране. Делаешь что-то, что возможно, наверное, как-то вот, ну, мы пока не знаем.
Еще раз, вот давайте исходить из того, что вот история, он не заплатил налоги, купил там на серые деньги. Вот эта история, тут все понятно, с этим надо разбираться, это отдельно. А вот законно.
Законно. Мы повесили обременение, потому что мы считаем, что, возможно, это нарушает какую-то статью. Мы разберемся, если что, мы снимем. И дополнительно включать весь Нет. репрессионный механизм на поиск всего и вся. В итоге ничего Нет. не нашли,
так.
все законно, закона нету, можно такое тебе было говорить, ты ничего не нарушаешь, под статью не подпадаешь, да, молодец, мы все ограничения сняли.
38 ага. То есть, раз подумать, грубо говоря, вы готовы, да, к тому, что вот ваше имущество все полностью попадет под обременение, потому что мы начнем проверять, чего вы сейчас только что наговорили.
Если я буду жить в своей стране, я не собираюсь продавать свою квартиру. Обременение, ну, не сильно меня затруднит.
А, все, я понял. Хорошо. То есть, да, вы готовы. Хорошо. Они-то вообще не живут просто. Я вот к чему. То есть они вообще не живут в этой квартире. В чем тут обременение? 7373948. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Скажите, а кто будет судить законно приобрели капиталы в стране перед выездом? Как, например, Чубайс хорошо пристроился в Англии.
А вы знаете, да, про Чубайса что-то?
Открытые источники.
Хорошо, я понял. Главное, надо кто бы... Так суд же будет судить, если я правильно понимаю. Человек, поддерживающий врага, тоже враг. Какие могут быть несоразмерные действия с врагом? Надо все отбирать, пишет Алекс. Ирина, если переписать имущество на маму, папу, тогда можно обливать грязью, что ли, получается? Может ли новый закон исправить мозги негодяя? Так Ирина формулирует. Дальше. Значит... Чубайс — это зло. Вот так выглядит народный суд, пишет Виталий, послушав «История нашего народа ничему наш народ не научила», пишет Марина, 320-я. Каждый первый буквально говорит, как в том анекдоте, давай вон тому морду набьем, а если они нам, а нам-то за что? Это тоже правда, и мы неоднократно уже это слышали. Вот он плохой. Поэтому его надо наказать. А если тебя так же накажут, а я-то почему? Они там в Думе и в других госорганах, пишет 447-й, соревнуются, что ли, в придумывании странных законопроектов? Вы решили, что это странный законопроект? Давайте все-таки мы через 5 минут узнаем, что по этому поводу думает аудитория в целом, не только вы. В России могут начать изымать имущество за дискредитацию армии, сделав для этого изменения в Уголовном кодексе. Что об этом думаете? Это правильное решение? Да, конфискация нужна, надо вводить конфискацию имущества, но не за такие правонарушения. Ну, вот коррупцию, первое, что приходит на ум, это вот второй вариант. Третий вариант, вообще опасно расширять список преступлений, за которые можно изымать имущество, не связанное с криминалом. В данном случае ведь вот при коррупции говорят, то, что наворовали, верните. Мы будем забирать. Здесь в данном случае, получается, имущество с криминалом не связано. опасно расширять список. Третий вариант. Четвертый вариант. Не знаю ничего. Это должны решать специалисты. Василий говорит, я это не поддерживаю. Нужны суды тройки. Он как бы напоминает о неких параллелях. Насколько законно вообще проводить параллели? По-моему, законно. 7-3, 7-3. Ну, просто я помню, что есть определенные параллели, которые незаконно проводить. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Я что вот хочу сказать, не надо тут изобретать никакого велосипеда. Здесь надо осознать, что возбуждать уголовное дело в отношении, которое без срока, давности срока. То есть уголовное дело, чтобы не имело срока. Вот. И это будет закрыто.
А не понял пока. Объясните, что вы имеете в виду?
Возбудить уголовное дело, которое не имело срок давности.
И что это нам даст?
Нам даст то, что это сразу блокируется. Он не может ни сдать квартиру, ни продать квартиру. И под уголовное дело будет, чтобы не имел уголовного дела срока, он не сможет ни приехать, ничего сделать. Вот.
Так, вот для чего вот надо, чтобы... Вот смотрите, вы сейчас описываете ситуацию, при которой вот у вас есть какая-то собственность?
Ну да.
Ну вот, и вы говорите, надо сделать так, чтобы я не имел никакой возможности этой собственностью. Ради чего?
Нет. Мы же говорим о том, что они обхаивают наше государство.
Нет, еще раз, а ради чего мы это делаем-то?
Ради того, чтобы наказать их. Наказать.
Нет, подождите, секундочку. Просто я пытаюсь понять вашу... А почему отобрать-то нельзя?
Нет, если их лишить собственности, там надо иметь в виду, и там же есть родственники, я не знаю, там, ну, это все как бы...
Так это все наверняка понимаю. Уже переписано на родственников.
Конечно, я об этом и говорю.
Так, а тогда как это сделать?
А вот с пятой колонной бороться только так, чтобы возбуждать нужно уголовное дело.
Так еще раз, а если переписано, то тогда что делать?
Если переписано, надо менять конституцию, правильно же они говорят? Профессор говорит, там нет. А тут не надо изобретать велосипед. Возбудили уголовное дело.
Еще раз, надо переписывать. Хорошо. Как будто бы после отъема собственности кто-то перестанет говорить то, что он говорит. Пишет Сергей, 424-й. Роман пишет, смотря что называть дискредитацией. Если это критика, если это вскрытие реальных откатов, коррупции и так далее. Тоже вопрос. Дальше. Беларусь говорит, а что, если я буду внутри страны дискредитировать? Вам жилье, что ли, новое найдут? Я думаю, что вам найдут новое жилье, Беларусь. Ну, вы понимаете, какое это будет жилье. А Марина говорит, вот как мы ведемся на отвлекающие моменты. Это было... Не очень понятно, о чем вы, но все-таки понятно. Людям всегда понятно, когда дело касается не их, пишет 824-й. А Василий говорит, ну да, а детей в детдом, и пусть от папы будут отказываться. Так, что ли, вы хотите? А куда мы идем, спрашивает Василий. А Савелий Михайлович говорит, да сразу давайте врагов народу вспоминать, чтобы дети страдали, чтобы родственники, пусть знают. Или все-таки пока не стоит? Ну, вот таких голосований пока нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Николай.
Да, Николай.
Ну, мне кажется, отличная идея вообще. Еще надо сюда столько тех...
Ой, Николай, да, к окну ближе, что ли, подойдите.
А я, да, я в машине вроде.
Ну, значит, к окну машины.
Окно. Я считаю, идея отличная, просто мало надо еще сюда тех, кто уклоняется.
Не, смотрите, тех, кто... Николай, давайте тогда совсем коротко. Ну, в этот момент кто-нибудь сейчас точно пишет вам сообщение, а вы не боитесь, что с вами так же потом поступят?
Да главное, чтобы это все уже быстро закончилось.
А, чтобы, кажется, ладно, главное, все, тогда я понял. 7-3, главное, чтобы быстро закончилось, пусть и у меня тоже. Хорошо, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, здесь же вообще это очень на популизм какой-то похож. Здесь же главный вопрос соразмерности.
Вот, а как вот его сейчас... определить, соразмерность?
Ну вот смотрите, я сейчас в машине еду, если я окурок выброшу, меня поймают, ну штраф 1500 рублей. Если я попаду в бензовоз, он взорвется и сожжет десяток машин, ну, наверное, финансовая ответственность будет другая.
Нет, штраф будет 1500. Штраф будет 1500. Если к вам пойдут еще с иском те, чей бензовоз вы взорвали, тогда да.
Да, а если это будет милицейская машина, полицейская, то мне еще и теракт могут приписать, понимаете?
Тут ну, так тогда вы говорите, приписать могут. Это другая история. Хорошо. У нас была история такая. Володин говорит, некоторые уехавшие публично льют грязь, и надо у них конфисковать имущество. Ему сказали, надо все-таки как-то изменить уголовный кодекс. В целом мы поставили эту идею на голосование, и вот что у нас получилось. 42% говорят, опасно расширять список преступлений, за которые можно изымать имущество, не связанное с криминалом. То есть есть нет, не нравится. Дальше, 31% говорит, нет, все нравится, это правильное решение. Потом 17% конфискация нужна, но не за такое, за другие правонарушения. И 10% сказали, это должны решать специалисты, юристы. В следующем часе Александр Асафов.